Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Оперативно освещаем ситуацию в мире у нас на сайте radiosputnik.ru. Снабжаем ее самыми актуальными и компетентными заявлениями и мнениями, которые высказываются у нас в эфире у нас на сайте. Все это можно найти у нас в телеграм-канале, куда традиционно приглашаю всех присоединиться. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
А вопросом, о котором я тебе предложу сегодня заняться, будет следующий. Чем занять активную молодежь? Потому что этот вопрос стал особенно актуальным после серии несанкционированных акций в ряде российских городов. Молодые люди, в том числе школьники, поддавшись на призывы к участию в этих незаконных мероприятиях, попадали в полицию, политики, политологи, законодатели вновь заговорили о необходимости проведения внятной молодежной стратегии.
Тут вот как раз хочется спросить, внятная стратегия, какая она? Она же вроде бы есть у нас есть основополагающие документы, которыми, собственно, руководствуются законодатели, соответственно, в федеральном центре, на местах и так далее. Есть, соответственно, органы, которые отвечают за реализацию этой молодежной политики. И, в общем, ну, наверное, если есть какие-то перегибы, надо просто это дело подкрутить, что называется, актуализировать.
Вот. И вообще хочется понимать, насколько ситуация действительно улучшилась, или, ну, скорее всего, что чаще говорят, ухудшилась по сравнению там, с каким-то временем раньше, или тоже, ну, никуда от этого мнения не деться, что, грубо говоря, конфликт отцов и детей был всегда, родителям всегда не нравилось, чем занимаются дети, дети не хотели заниматься тем, что им говорят родители.
Абсолютно согласен, тем более, что история в этом смысле циклична, происходят активности в ряде регионов, выходят дети, которых активно, я бы даже сказал, настойчиво, да, призывают выйти в соцсетях, призывают их, вот они выходят, и это выходной день, и это, соответственно, дополнительная нагрузка на органы безопасности, ну, конечно, они этим по долгу службы занимаются, да, перекрываются в том числе и о горожанах, да, в Москве перекрываются те или иные выходы из метро, вот в прошлые выходные была история, мы с этим столкнулись, и, то есть, планировали, значит, прогулку выходного дня по центру с учетом того, что где можно выйти и где нельзя выйти. Соответственно, центральные станции были перекрыты.
В общем, вот об этом мы во всем будем беседовать в этом часе. И наш первый гость сегодня – председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Сапронов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, уважаемые друзья.
Александр Сергеевич, давайте начнем, что называется, с крупняка. Вот это самая назревающая дискуссия, которая вновь, собственно, попадает в СМИ, в заголовки, в эфиры, разумеется, радиостанции, телестанции, о молодежной стратегии. Говорят, ее нужно менять, актуализировать вот сквозь призму вот этих самых несанкционированных протестов. Мол, молодежь идет не туда, куда нужно. А вы что думаете по этому поводу?
Спасибо за такой хороший вопрос. Но говоря, вот начали свое выступление, вы о том, что существует действительно законодательное регулирование. Буквально в конце прошлого года, уже под завесу этого такого сложного 2020 года, был принят закон федеральный о молодежной политике. Два слова о нем скажу. Закон действительно регулирует правоотношения молодежи в стране. Первое и главное из того, что там поменялось, во всей стране закреплен единый возраст. Молодежи – это 35 лет. Определены понятия – молодая семья, молодой ученый, но там много разных моментов, все это можно изучить в этом документе. А главное из того, что я хочу отразить, учитывая сегодняшнюю ситуацию, это то, что обозначены такие сферы на федеральном уровне, как молодежная инфраструктура. И определены органы, которые в каждом субъекте этим занимаются. Что такое молодежная инфраструктура? Это такие места, в которые может прийти молодежь, замотивированная чем-то. Или молодежь, которая пока ничем не мотивируется, каким-то, ну, понятным смыслом, которая может себя занять. В этом законе все это отражено. Закон уже сейчас вступил в силу, и он действует. Сейчас каждый регион обязан создать условия в регионе для развития молодежной политики в целом.
А можно сразу уточнить? Вы говорите создать условия, словно их нет. Словно вот сегодня мы с чистого листа начинаем.
Вы знаете, они есть. В каждом субъекте они по-разному реализуются. Где-то субъект, отделяя внимание, молодежи огромное, создает какие-то молодежные центры, молодежные движения, осуществляет меры поддержки, да, молодежи, молодым семьям, молодым ученым и так далее. Где-то это работает, ну, мягко говоря, по остаточному принципу. Тоже надо это понимать, это откровенно все об этом знают. Да. Почему проблема, самое главное, вот в сегодняшний день сложилась? Мне кажется, мне субъективно, это отсутствие информирования со стороны органов власти о том, что может, куда может прийти молодежь. Вот это ключевое. На сегодняшний день, я молодой, мне 31 год, исполнилось буквально недавно. Я понимаю, что на сегодняшний день, если бы я не был в этом в пуле, в орбите, да, молодежной политики и не понимал, что происходит, я просто не знал бы, куда мне идти. Что мне могут предложить органы власти? Какие там развлечения, какую образовательную программу и что. Вот проблема сейчас в информировании, собственно говоря, вот молодым людям. Мы все информацию подчеркиваем из интернета, из YouTube-каналов, из пабликов и так далее. И все эта информация, которая есть, она средство действительности. И как любой молодой человек, как губка, впитываем то, что есть там. И главным, что мне кажется, способом, помимо создания инфраструктуры молодежи в регионах, важно ее доносить. Используя современные технологии, которые сейчас есть вот у нас для всех с вами.
А достижимо это? Потому что вы действительно очень правильную вещь говорите. Мало сделать, куда важнее рассказать о том, что это есть. Более того, я бы здесь еще добавил, важно рассказать, показать, почему это круто. Вот здесь. Да-да-да, ну, показать, почему стоит заниматься именно вот этим, а не чем-то другим, что вот мне, допустим, в школе или мои друзья сказали, что это круто. Вот с этим моментом, что вообще можно поделать? Можно ли что-то поделать, чтобы официальная структура, грубо говоря, взрослые, вот эти вот родаки доносили до детей, что им, чем им стоит заняться, что именно будет являться не полезным детям на пользу наплевать, а вот именно крутым, что это сделает их таким вот, ну уж извините, стильным, модным и, модным и молодежным. Я не случайно эту формулировку употребляю. Она уже несколько лет, если не десятилетия, характеризует вот эту вот косность в отношениях, непонимание взрослого отношения, что интересует детское.
Вопрос в том, как донести, да, механизм какие-то. Об этом речь идет сейчас. Слушайте, ну, механизмов масса. У нас в сегодняшний день есть прекрасный пример молодежных центров в регионах, которые осуществляют разные способы вовлечения ребят в разную повестку. Это политический блок, это научная повестка, это образовательные какие-то программы. Не хватает, мне кажется, не хватает того, чтобы каждый орган, который уже сейчас законом уполномочен на эту молодежную государственную политику, также зашел в интернет, загрузился в социальные сети. И таким инструментом рассказываем, что, ребят, слушайте, вот в вашем городе, в вашем муниципальном образовании есть такой центр. Мы вам, вас учим, там, не знаю, публичное выступление. Мы вам рассказываем о способах, там, не знаю, каких-то научных историй, которые можно обсудить. Вот самое первое и главное, уже много чего в России действительно сделано для молодежи. Это факт. Но об этом рассказать нужно под призмой того, что мы воспринимаем, смотря ролики в
YouTube. То есть я правильно понимаю, да, к чему вы ведете? То есть вот эти самые центры, которые в разных регионах уже достаточно эффективно работают, с той или иной степенью работают, должны о себе больше заявлять, идти вот в эти соцсети и говорить об этом молодым людям. Я правильно вас понял?
Просто простая фраза информирования. Угу. Об их работе и о возможностях, которые они могут предоставить.
А да, этого достаточно для того, чтобы вот этих молодых людей, как вы сказали, да, совершенно верно, до 35 лет теперь расширена вся эта история официально. Достаточно ли вот этих вот информационных, скажем так, сообщений, да, там, красиво упакованных, как говорит мой коллега Алексей, там, чтобы это было круто, да, и чтобы это двинуло людей.
В первую очередь важно, конечно.
Знаете, у меня что сын говорит? Ему 11 лет. Вот, да, я ему говорю, а давай вот это посмотрим. Ну, тут как бы не об этих самых несанкционированных акциях. Давай вот это посмотрим. Это интересно, это прикольно. Он смотрит и говорит, слушай, ну, скучно. Угу. Зато потом я ему говорю, ну, вот смотри, мы посмотрели с тобой документалку про Амазонку, теперь ты знаешь, что у Амазонки есть, соответственно, огненный приток, там, длиной 7 километров.
Но ты его заставил посмотреть?
Нет, я с ним
или
посмотрел.
Или как-то объяснил все-таки?
Я с ним посмотрел. Несколько, значит, пит-стопов у нас было. Мы останавливались, смотрели. Я все время слышал, скучно, скучно. Но он посмотрел. Ну, ну такой-то у меня педагогический опыт.
Знаете,
не очень получился, наверное.
Прекрасный пример, да, я понимаю, о чем он говорит. Вопрос человеческого фактора, да? Все-таки мне кажется, что люди, которые реализуют эту молодежную политику в конкретном учреждении или организации, или в целом в регионе, должны все-таки быть на одной волне. Это самое главное и самое ключевое. Человек, которому там 30-35 лет, он, ну, мне кажется, более-менее понимает, что интересно там молодежи. Ну, он понимает, что такое ТикТок, что такое там блогеры, что такое какой-то контент там. Ну, вот надо говорить на одном языке, понимаете? И надо все-таки смотреть там руководителям регионов, чтобы эту политику молодежную реализовывали люди, которые, ну, находятся в субъекте, да, молодежной политики, которые являются ее субъектом. Вот это важно. И есть классные примеры, когда молодые там руководители молодежных центров этих, они устраивают там, вот, пример самый яркий, в одном из регионов такой молодежный центр собрал, значит, дал возможность там в парке выступать там молодым группам музыкальным. Он просто взял парк, договорился с администрацией, поставил там звуковую хорошую аппаратуру. Ребята, неделя там фолк-музыки, неделя рок-музыки. И любые молодежь, что приходит, выступает бесплатно, просто для посетителей парка. И тем самым вовлекает других во всю эту субкультуру. Зачем запрещать рисовать граффити? Выдайте отдельные места в конкретном популярном месте, да, для молодежи. Пусть рисуют. Это же тоже субкультура, политика. Слушайте, ну соберите вы там главу республики, главу региона, или какого-то, ну, понятного, интересного там депутата, законодательного собрания, или просто депутата городской думы. Пусть он пообщается с теми, кто захочет. Жестко, с критикой, но пообщается. То есть вот важна коллаборация, да, между людьми, там, позвольте фразу неполиткорректную, власть имущими, да, наверное, позвольте, меня слушали, меня простят, и молодежью. Дайте возможность поговорить. Просто пообщаться. Вот это важно. И тогда уже, собственно, в этом диалоге можно сказать, слушай, ребята, в нашем регионе есть программа образовательная такая-то. Программа образовательная такого направления. Росмолодежь, орган, который на федеральном уровне осуществляет молодежную политику, имеет огромное количество образовательных программ. Удивительных совершенно. И, честно говоря, их ресурсы сейчас практически не ограничены там, охватом территории. Ну, об этом нужно больше просто рассказывать, что есть такие возможности. И я уверен, что ребята сами пойдут. Вопрос, конечно, в качестве дезинформации. В сегодняшний день доводится процентов, наверное, на, ну, сложно судить, но можно было бы где-то и усилить. Опять же, вот дайте возможность молодежи об этом рассказать. И я уверен, что мы все по-другому сможем это все восприятие поменять, и люди действительно увидят какие-то ресурсы, возможности. Угу. И главное, что бы при этих диалогах, при этих там образовательных программах, сессиях, встречах ребята видели конкретные изменения, чтобы их предложения, дайте, когда, пусть с критикой, но как-то могли реализовываться, чтобы они видели результат своей работы. Вот эти примеры есть, и достаточно много, но учитывая нашу большую страну, да, многонациональную страну, ну, если было бы их больше, мне кажется, было бы немножко по-другому.
Александр Сергеевич, в завершении нашей с вами беседы не могу не спросить. В области как раз вот этих подбора новых идей, подбора подхода, выбора подходов, насколько задействуется международный опыт? Хочется понимать, что вот насколько в плане общения взрослого поколения с молодым поколением Россия каким-то своим путем идет, или все-таки есть некие наблюдения за тем, что происходит за границей, какой опыт там есть, какой опыт признается успешным или не очень, насколько вот это сотрудничество есть?
Слушайте, оно, конечно же, есть, да, мне сейчас сложно дать какую-то оценку его там объема, правильности, но, естественно, многие какие-то решения, многие какие-то лайфхаки, как это можно говорить, как модно говорить, какие-то решения, ну, естественно, мы впитываем от коллег из зарубежных стран. Сейчас, конечно, год был такой сложный, не смогли многие проекты мы свои, как палата, реализовать международные, но, естественно, страны СНГ, мы с ними очень плотно работаем. У нас прекрасно есть отношения с другими странами, которые мы впитываем, общаемся на международном пространстве. Вообще очень важно, чтобы действительно молодежь России, мне кажется, да, больше как-то коммуницировала с западными странами в части полезного опыта. Да? То есть, чтобы
мы, Александр Сергеевич, а кто будет ориентиром? Я прошу прощения. Кто будет ориентиром? На кого стоит сориентироваться? Где вот эти лучшие примеры? Не в плане, где круче, где веселее, а вот где действительно конструктивное развитие есть, откуда пример, если приходит, прям вот 100%, это то, что нужно.
Слушайте, ну тут такой вопрос очень щекотливый, на самом деле много ответов может быть. Мне кажется, лучший пример там, где молодежь чувствует себя комфортно, там, где она получает хорошие меры поддержки, и молодежь заинтересована в том, чтобы свою сторону развивать. Вот тут такая очень тонкая материя, правда, сложно дать какую-то оценку ей. Надо посмотреть все возможные хорошие, позитивные опыт других государств и уже масштабировать территорию страны, учитывая нашу особенную специфику все-таки. Мы, надо понимать, что не каждый опыт международный можно переложить на нашу страну. Uh-huh. Вот. Но в целом, в сегодняшний день мы двигаемся очень правильно, я считаю, что хорошо, есть над чем работать, как в любой, ну, в любом государстве, в любом городе, в любой стране. Но все-таки, вот опять подчеркну начало своего выступления, самое главное – это информирование о том, что есть для молодежи, куда можно прийти и что можно сказать. Но опять же, в рамках такого вот правового поля и в рамках каких-то понятных смыслов, которые, опять же, затрагивают интересы людей, которым это, ну, неинтересно.
Александр Сергеевич, спасибо вам огромное за такой взгляд на ситуацию. Александр Сапронов, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Разбираем, выясняем, пытаемся понять, что такое вообще значимость и актуальность молодежной политики для России в 2021.
Да, сквозь призму вот этих самых несанкционированных акций в различных городах России, каковы прошли в минувший уикенд и, соответственно, недели ранее. Мы говорим об актуальности, соответственно, проводимой государством молодежной политики. Вот мы сейчас услышали мнение о том, что в разных регионах работает достаточно неплохо те или иные центры, которые занимаются осуществлением, как сказал эксперт, той или иной молодежной политики. Все работает, все хорошо. Но у меня вопрос. Вопрос, в принципе, звучит буквально так. Мы говорим о активностях, об активностях выходного дня, да? Вот каковы случились, и, соответственно, возникла дискуссия.
В плане занятости для молодежи мы не только еще и про рабочие дни тоже говорим.
Вот здесь, прежде всего, как повод, да? Ну, рабочие дни, да, что называется, там, ну, люди работают, люди учатся.
Ну, как
люди,
это, на секцию куда-нибудь отправить ребенка, секция, арестовать, на велике погонять, на лыжах покататься? Организованно.
Организованно. Но, как я понял из сказанного экспертом, что нет никаких проблем, нужно только доносить и информировать.
Я, кстати, очень во многом согласен.
Я согласен.
Действительно,
достаточно
очень
много всего.
Да,
вот открой любую, там, не знаю, муниципальную, региональную газету, там или иначе.
Да
везде
не газету приехать,
написано,
и можно посмотреть, что ситуация действительно меняется. Может быть, она меняется не так быстро. И действительно, в информационный аспект это очень можно, очень просто, наверное, да, все увести. Все есть, просто не обо всем рассказывается. Другое дело, ну вот расскажешь человеку, есть молодому человеку, ребенку, подростку, вот есть секция шахмат, вот есть, не знаю, компьютерный кружок, есть кружок моделирования, есть, я не знаю, что еще, театральный кружок. А ему при этом в Гугле, не знаю, или где-нибудь в ТикТоке расскажут, что это все ерунда собачья, все, пойдем с нами за гаражи, мы там будем политическую активность продвигать.
Вопрос... В ТикТоках.
Ну, да, я так условно обозначил. Вот меня больше этот момент как раз интересует, насколько важно, насколько просто заполучить авторитет у ребенка, чтобы то, что ему скажешь именно ты, возможно ли такое, чтобы государство обратилось к ребенку, неважно, государство, город, регион, объяснил ему что-то, и ребенок прислушался к этому больше, чем он сегодня прислушивается к каким-нибудь неадекватным блогерам, ну или адекватным блогерам, я не знаю, я не очень к этому всему хорошо отношусь. С нами на связи Надежда Соловьева, врач-психиатр, врач-сексолог научного Центра персонализированной медицины. Надежда Валентиновна, здравствуйте.
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 Скажите, вопрос, опять же, огромный задам, наверное, на полчаса как минимум, но все-таки, кто авторитет для нынешнего поколения? Поколение, которое проводит изрядное количество времени в соцсетях, поколение, которое должно бы, вот по логике нас, более взрослых людей, более ответственных, наверное, как-то вкладывать в себя.
Задавать ориентиры,
да,
направлять
заниматься
детей
своим саморазвитием, как-то с большей пользой проводить время. Кто ориентир?
Ну, у подростковая аудитория, люди этого возраста, они совершенно разные на сегодняшний день. Это не единая масса, одноликая. И, соответственно, ориентиры у каждой подгруппы, они разные. То есть кто-то ориентируется на одних политических лидеров, кто-то на других, кто-то для кого-то семья более ценна, для кого-то мнение учителя более значимо, чем семья. Для кого-то мнение в группе, субкультуре, которой он привержен, более актуально. То есть на сегодняшний день наши ребята, они очень многоликие.
Но, тем не менее, если мы все-таки говорим о проведении какой-то политики, молодежной политики, ориентированной на детей, на подростков, мы исходим из того, что в какой-то мере чиновник, политик, общественник будет свою точку зрения продвигать, продавливать и убеждать молодого человека, ребенка, подростка в том, что именно вот так нужно. Это уместно, это возможно, учитывая, что все предыдущие 850 тысяч лет существования человеческой цивилизации, это я только минимум сказал, этого не получалось делать. Всегда дети думали о чем-то о своем, всегда взрослый, это, ну, не то чтобы враг, да, но это тот, кто советует то, от чего я точно буду отказываться. Послушай родителей и сделай наоборот.
Ну, да, нормальное взросление человека обязательно идет через вот этот оппозиционный некий взгляд. Без этого невозможно сформировать самостоятельное мышление. Если этого не происходит, то личность она будет более инфантильная, более инертная. И это те проблемы, которые человек уже получит во взрослом состоянии. Но для нормы, для психической нормы совершенно адекватно в подростковом возрасте формировать свое мнение и мнение, ориентированное на сверстников. И если в среде сверстников идет какое-то обсуждение активное, и в среде сверстников в результате обсуждения формируются какие-то ориентиры с учетом политики идеологической, то вполне возможно. Вообще молодежная политика, ну, она должна быть. Вопрос в том, насколько она будет директивной.
Разумеется. Смотрите, какую инициативу предлагает Миноборнауки в школах в 2022 году во всех регионах России. Пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию, а в этом году начнется пилотная стадия этого проекта в 10 регионах. Кто эти люди? Чем они будут заниматься?
Вы меня спрашиваете, кто эти люди?
Да, ну, да. Хотя бы примерно. Мы же прекрасно понимаем, что это снова будет какой-то преподавательский состав. Или, возможно, кто-то близкий к этому. То есть насколько вот это, условно говоря, подготовка, инфраструктура и образование, в том числе и психологическое, это очень важно при общении с ребенком, было достаточно для того, чтобы человек вот занял такую серьезную должность. Советник директора, аж по воспитательной работе вот по этой.
Неужели их уже нет внутри штата?
А какие-то профессиональные стандарты есть для этой должности?
Да нет, я думаю, сейчас их напишут и как-то их
вопрос как
сделают,
раз в том, какой фундамент для этого есть. Сейчас готова школа, готово общество предоставить вот таких специалистов? Ну, не то чтобы найдутся ли они. Насколько это будет уместно, вот вклеено в эту ситуацию, когда, ну опять же, мы возвращаемся к этому. Родители, учителя об одном говорят, а у детей по большей части смартфон, соцсети и ТикТоки на уме.
Но я думаю, все будет зависеть от того, какой уровень подготовки, какие квалификационные требования будут предъявлены к этим специалистам. И психологическое образование, ну, на мой взгляд, как психиатра, оно необходимо. Потому что быть просто педагогом или быть специалистом в той же психиатрии, да, либо предметником, то есть иметь вузовское образование без педагог-психолог, да, есть такая специальность, наверное, было бы не совсем верно.
Надежда Валентиновна, вы не боитесь, я потому что лично опасаюсь, что это просто будет еще один учитель. Ну, был там один завуч, был другой завуч, там один по воспитательной работе,
еще один,
другой по учебной части.
Функций.
Да? Ну, а будет еще по воспитанию. Ну, вот не будет такого.
Я не знаю, здесь немножко, наверное, вопрос не...
Но мы ваше мнение здесь спрашиваем, опять же, как психолога.
Это организационный вопрос. Не расслышала.
Не-не, мы как раз ваше мнение здесь хотим услышать. И просто как человека, который смотрит, видит, что происходит вокруг. И как психолога с этой точки зрения. Потому что, противостояние поколений, это вот этот Generation Gap, проблема отцов и детей, она же не сегодня взялась.
То, что будет еще один учитель или нет, еще раз, будет зависеть от квалификационных требований, которые будут предъявлены, от тех полномочий, которые будут доставлены этому человеку, этому специалисту. Если им будет определенный коридор полномочий, то, наверное, это не будет просто еще один учитель. И не будет еще один психолог в школе. То есть вопрос квалификации полномочий.
Другое дело, что получается так, что в нынешних школах психологов мало не бывает, потому что проблем много, и дети не все идут на диалог, не все раскрывают те или иные свои трудности, причины, может быть, нежелания учиться, нежелания, не знаю, там, прогрессировать в упорстве, да, в постижении тех или иных наук. Ну что ж...
Надежда Владимировна, вам спасибо большое.
Спасибо.
Действительно, очень сложный момент. Сейчас как-то, наверное, сориентироваться и вообще осознать, в принципе, что будет, что может быть очень сложно, тем не менее, пытаемся разбираться. В компании врача-психиатра, врача-сексолога научного центра персонализированной медицины Надежда Соловьева в эфире «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник».